Всем привет! И поставьте, пожалуйста, лайки. И подпишитесь, пожалуйста, на канал.
Александр Плющев.
Ольга Романова.
Вы слушаете фрагмент программы.
Невероятную историю прочитал я накануне в Current Time TV на настоящем времени. Значит, людей вербовали в армию. В армию, которая воюет в Украине. Ну, обычная история, ничего такого. Но, да, вербовали женщины... И они специализируются по иностранцам. И выяснилось, что этих иностранцев много. И что они их по пути обирали.
Больше тысячи кубинцев.
Одних кубинцев.
Только кубинцев. Там еще есть граждане Шри-Ланки, других стран.
Значит, но это не самое главное. То есть, ну, в принципе, я тоже так читаю. Думаю, ну, обирали, да, вот это вот все. Там у них карточки забирали, там что-то они должны... Против этих женщин возбудили уголовное дело. И они в результате оказались на фронте.
Ну, потому что из СИЗО женщин забирают отовсюду.
Совершенно потрясающая история. Вот, то есть, как это все одно.
Знаешь, меня вот другое больше поразило. Во-первых, обе женщины многодетные, во-первых. А во-вторых, вот, собственно, авторы задаются вопросом, но они не могли это делать без той или иной поддержки государства.
Крыши, да.
И я бы очень хотела об этом спросить одну из авторов этого материала.
Елизавета Сурначева у нас в студии. В студии, да, онлайн.
В своей
да,
студии.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, значит, прежде всего, меня, кстати, интересовал вопрос прежде всего, а как это технически делалось, ну, в том смысле, что как они технически забирали деньги у людей? То есть они, те карточки, которые им выдают, да, они забирали себе или копировали, что происходило?
По большей части они делали дубликат. То есть в теории схема должна была работать так. Я не знаю, они изначально подходили к этому с вопросом, что они будут на этом что-то зарабатывать, или это началось позже, но в теории вот оно должно было работать так, что они ищут какого-то условно кубинца, который мечтает вырваться из Кубы, прилететь в Россию и заработать там денег. Они ему говорят, есть прекрасная возможность заработать. Вот такой-то контракт. Заполняй, присылай паспортные данные, все остальное. За свой счет они покупают ему билет, встречают его в России, селят где-нибудь, условно в гостинице, хотя потом уже говорили, что никакая это была не гостиница, а просто в спортивной школе, и говорят ему, дружаня, вот мы сейчас заплатили за твое перемещение, мы заплатили за то, что ты долетел до России, мы сделали тебе какое-то условие проживания, довели тебя до контракта, давай ты нам отдашь свою первую выплату, там какие-то 200 тысяч рублей, 204 тысячи рублей, плюс еще есть региональные надбавки, региональные выплаты, то есть там празднились немножечко эти деньги. И они говорят, ну окей, ну как мы технически это сделаем? И они им говорят, ну дружаня, ты же русского не знаешь, давай мы сделаем дубликат твоей карточки, вот мы с банком сами разберемся, как там все это делать. И потом мы с этого дубликата карточки, там, с пин-кодом, со всем доступом, мы нужную сумму спишем. Еще можем отправить твоей семье. Были еще случаи, когда они же с этой карточки еще семье куда-то на Кубу переводили деньги. И вот на этом этапе у части людей, не у всех, у части людей возникли вопросы. Например, часть людей обнаружили, что, ну, примерно прикинули, что вот, условно, билет с Кубы в Россию, это 100 тысяч рублей, там, перемещение, ну, допустим, еще пару тысяч, но почему-то с карточки ушли все 300. Ну, куда ушли еще 200 тысяч рублей? Какая-то слишком большая разница. И очень интересно, как потом эту историю объяснял адвокат одной из женщин, Елена Смирновой, которая была в центре всей этой истории. Буквы Z с кубинским флагом, мать троих детей, полиглотка, туристическая агентка, она очень много сама путешествовала и работала много в туристическом бизнесе. И вот, про что говорила? А, что в какой-то момент они обнаружили, что эти деньги пропадают, подали заявление. И как, собственно, объяснял этот адвокат? Адвокат в письме, которое мы цитируем, на имя уполномоченного по правам человека, говорил, что, слушайте, ну, может быть, Елена и сняла немного больше денег. Но, вы знаете, вот то, что она сняла, это она не себе оставляла. Это она вот все еще на фронт отправляла. Вот в качестве гуманитарной помощи. Да. То есть, вы понимаете, да. Может быть, действительно, немножечко превысили лимит. Но не себе. Нет. Все.
Причем-то какие-то суммы фигурируют потрясающие, что она вот якобы отправила на фронт то ли 50 тысяч долларов, то ли 50 миллионов. Какие-то огромные какие-то деньги.
Да, в результате там немножко, тут немножко. А сколько всего...
На самом деле, ага. Если посчитать просто, какая могла быть выгода с этого предприятия, допустим, там фигурировала цифра в 3000 человек, завербованных иностранцев, давайте допустим, что примерно с 1000 человек получилась такая прибыль. С 1000 человек по 100 тысяч рублей. Это огромные деньги. Ну, то есть это уже там даже не 50 миллионов рублей.
Это 100 миллионов рублей.
Это 100 миллионов рублей. Ну, то есть представь себе, что просто вот если с каждого человека ты получаешь такую выгоду, то, конечно, это огромные деньги, которые могли заработать все участники этого предприятия.
Я вот единственное, что не очень понял, как там затесалась кубинка среди этих женщин.
На самом деле там было несколько кубинцев. Главная кубинка, ее имя, оно такое прямо нарицательное среди тех кубинцев, которые живут в России или ищут работу в России, или знают вообще про все эти истории, поскольку уже 2 года продолжалась вербовка конкретно этими людьми. 2 года, в принципе, все знают про то, что кубинцев массово вербуют на войну против Украины. И есть кубинка по имени Даяна. Она оставляла под своим именем тоже объявление. Ее номер телефона фигурировал в объявлениях о подписании контракта. Ее имя такое нарицательное даже. Я читала группу кубинцев в Москве, где ее припоминают. И буквально люди сыпят проклятиями в ее адрес со словами, что ты своих же сограждан отправляешь на чужую войну умирать. Как тебе не стыдно, женщина Даяна? Откуда она взялась, честно говоря, я не знаю. То есть оттуда же, откуда все остальные участники этого процесса. From the nowhere. Она жила в Рязани, по всей видимости, довольно давно. У нее есть телеграм-канал «Мыльные цветы в Рязани». Я не знаю, это прикрытие или это ее хобби, или действительно, может быть, она зарабатывает на этом деньги. Возможно, где-то вот они с Еленой, с Ольгой, с Олегом, со всеми участниками познакомились. Но кубинцев там было несколько. Как минимум, мы знаем про второго или третьего, даже не знаю, мужа Елены, который был кубинцем, но он был не настоящий муж, она вошла за него замуж, чтобы сделать ему вид на жительство, документы и гражданство, и это был бойфренд или муж даже гражданский, няня ее детей, которая тоже кубинка. Ну, то есть, по всей видимости, Елена знала много кубинцев, она с ними общалась по поводу легализации, по поводу поездок, и, понятным делом, они помогали ей с переводом, с покупкой билетов, с привлечением людей, с поиском их, там, в том числе по социальным сетям, с раскидыванием контактов, потому что очень много контактов, просто друг другу все перекидывали номер телефона Елены, кубинцы, и говорили, что вот, есть способ заработать в России, и вот такая женщина, свяжись с ней.
И вот главный вопрос, который, собственно, задала Оля Романова перед тем, как мы начали наш разговор. Разве можно себе представить такую деятельность на тысячи человек, на тысячи завербованных человек без какой-то государственной крыши, без того или иного участия государства или его представителей?
Спасибо, что спросили. Как говорится, я этим же вопросом задавалась в тексте, и, честно говоря, я подходила к этой истории изначально с интенцией, что я не верю, что какая-то женщина проснулась в 2022 году и решила, давай-ка я завербую в российскую армию 3000 кубинцев. Это звучит как фантастика. И большую часть времени, ну не большую, достаточно значительную часть времени, пока я делала это расследование, я посвятила как раз попытке найти какие-то связи, непосредственные связи этих людей со спецслужбами. Честно говоря, я не нашла ничего такого, вот прямо там, не знаю, военная часть, в которой служат эти люди, или там, не знаю, приписка к службе ФСБ, какому-нибудь адресу ФСБ, то, что часто указывает. Возможно, эти связи есть, просто они были не такие очевидные для меня. Есть полунамеки на то, что эти люди как-то все-таки недалеки, скажем так, от силовых органов. Есть Ольга Шиляева, это вторая женщина, которая занималась процессом устройство подписания контрактов у людей. Ее муж военный, он служит в Рязанской военной части, которая приписана к аэродрому, военному аэродрому Дягилева.
Она уже на войне, они обе.
Она уже на войне,
из СИЗО ушли
да.
на войну.
Да, и ее сестра утверждала, что ее туда обманом затащили из СИЗО, что она, в общем-то, не собиралась этого делать.
То есть с ними в результате есть... произошло ровно то, что происходило с теми, кого они вербовали, потому что многие из завербованных, как я понял из текста, тоже жаловались, что они вообще не собирались на войну.
Так, еще хуже, она еще попала и в тюрьму. В тюрьму да. уже там, то есть из тюрьмы СИЗО в Рязанской области попала на войну, и на войне ее посадили в тюрьму.
Потрясающе совершенно.
Да, вот, и на самом деле вопрос того, что в итоге на этих женщин завели уголовное дело, и в итоге они оказались на войне, он ставит под легкое сомнение теорию о какой-то сильной военной крыше у этого вербовочного картеля, у этой вербовочной фирмы, потому что, ну почему? Люди, казалось бы, делали так, полезное для российского государства, давайте назовем так, дело для российских властей, и тут как бы оказывается на войне. Но что мы точно можем сказать? Мы точно можем сказать, что российское государство как минимум не против этой истории. На них не завели уголовные дела по наемничеству, на них не завели уголовные, им не прекратили эту схему, им не прекратили эту поставку. Более того, рязанские власти буквально пару дней назад назначили огромные выплаты за вербовку на войну иностранцев. То есть в целом эта схема кажется российским властям приемлемой. И никто не препятствовал этому процессу. Они сидели буквально в соседнем доме с рязанским комиссариатом, и у них был кабинет, который выделили в местном управлении транспорта или другом каком-то ведомстве. То есть это все, конечно, происходило не на улице. Конечно, местные власти знали про это, конечно, все это было в какой-то связке. Но, опять же, насколько этот проект изначально был инспирирован кем-то, мы не можем сказать. Есть очень небольшая фраза в письме адвоката, от которого, собственно, все началось, письмо адвоката Смирновой. Он говорит, что в свое время Ольгу попросили посодействовать этому процессу вербовки. Но кто именно просил и кто придумал эту схему, никто не говорил. И есть еще последний человек, вот мы сейчас описываем роль женщины в этом процессе, есть и мужчина в этой истории, его зовут Олег, и он бывший чоповец и сейчас работает в агрофирме, но есть некоторые свидетельства, очень слабое свидетельство, что он мог быть когда-то причастен к каким-то вот, там, полиции или каким-то силовым органам. Но, опять же, это не настолько железобетонная связка, чтобы я сказала, что вот это точно ГРУшники, которые просто притворяются турагентами.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.